Так что мы просто пошли туда, куда двигался основной людской поток. Через два квартала на север мы уперлись в довольно большую толпу зевак, сдерживаемую полицейским кордоном из шести молчаливых Бобби. К моему немалому удивлению, Лис предпочел ввинтиться с краю, а не пошел к полисменам. Его бы пропустили, он же консультант Скотланд-Ярда. «Вот именно поэтому», — тихо произнес мой учитель. «Зачем привлекать к себе праздное внимание? В целом мне и отсюда все отлично видно, тем более что сержант умеет собирать улики, в этом ему не откажешь». «А что же мы тогда пришли сюда смотреть?» «А мы пришли слушать». Я не стал спорить, уточнять, что он имел в виду, тоже не стал, хотя не понял ничего. «Кого мы тут должны слушать? Досужих сплетников, громогласно выкрикивающих самые бредовые теории? О, таких тут хватало в избытке».
«Говорят, шесть человек убили, задушили прямо в постели. Вон из того дома всех вынесли. Кого ясно? Муж, жена, трое ребятишек, бабушка-служанка, конюха тоже не пожалели, а почтальона забыли, вот». «Ты считать-то умеешь? Университетов не заканчивали. Зарезали трех кисок, делов-то. С чего фараонов нагнали, улицы перегородили? Без них, как по мне, так только город чище стал».
«Это только начало, уж поверьте мне. Еще Лондон умоется кровью. О, как страшно будет! Да уж я-то знаю, я все знаю, я... Ого!»
«Как по мне, так давно пора было кому-то навести порядок. Эти зверолюди в последнее время как-то слишком уж... Будто они люди все, да? Прям вот у нормальных девочек хлеб отбирают, и ничего им за это и нет. Раз нет закона, то честный англичанин сам за него постоит».
«Это маньяк. Точно говорю вам, это маньяк. А все маньяки из королевской семьи просто от нас скрывают. Плачь, Британия, маньяк вернулся. Полиция бессильна, власть все покроет. Мы не узнаем правды. Я потом скажу, кто это».
«Они никого не найдут, сэр. Вот раньше, когда за мелкую кражу отправляли плясать джигу к вдове на деревянной ноге, тогда да. Тогда вот все уважали закон. А теперь же понапускали в страну всех, кого ни попадя. А эти худосочные ищейки никого не найдут. Вот помяните мое слово, сэр».
Первое время я честно старался запомнить все, что слышу, дабы потом перенести на бумагу. Но это была практически невыполнимая задача. Слишком много информации со всех сторон, слишком много голосов, слишком много постороннего шума. Мне пришлось махнуть на все рукой и, вытянув шею, пытаться разглядеть тот узкий тупичок между двумя старыми домами, где на заросшем бурьяном пустыре и были обнаружены три изуродованных трупа. Вот именно это и ставило меня в тупик. Меня слегка знобило, но не от страха, болезни или нервного возбуждения. Я никогда не был трусом, а за то короткое время, что мне пришлось служить у месье Ринара, вообще перестал дергаться при виде крови, покойников, преступников, ножей, клыков, закона, беззакония, да чего угодно. Но что же такого страшного должно было произойти на этом пустыре, что сразу три девушки оказались убиты в одном месте, раздеты, располосованы и лишены сердец? И ведь это не беззащитные домашние девочки, это киски, полулюди-полукошки. И кто-кто, а уж они в любой ситуации способны за себя постоять. Пресвятой Электрод Аквинский, да я ни разу даже не слышал, чтобы когда-нибудь где-то пострадала именно киска. Вот как раз их клиенты регулярно попадали в полицейские сводки, как обманутые, ограбленные, избитые и всячески пострадавшие. А тут неизвестная сила убивает сразу троих воспитанниц могущественной мисс Рози. Неужели мы столкнулись с войной кланов или преступных сообществ? Я слышал о таких. Мне бабушка рассказывала. По ее словам, в те года на территорию порта вообще не смела ступить ни одна приличная женщина из боязни быть облапанной или еще чего похуже. Да тут даже суровые жены капитанов не ходили без охраны. Минимум четверо мужчин рядом, как говаривала бабуля. «Майкл!» Мистер Лис слегка хлопнул меня по плечу. «Пойдем отсюда, нам пора». «Молчать, сэр?» Сразу же, на всякий случай, уточнил я. Мой учитель на секунду удивился, а потом кивнул. «Да, идем молча». Мы сумели протолкаться от пустыря на улицу. Народ продолжал прибывать, видимо, информацию о страшном убийстве не удалось скрыть. Лондон большой город, однако новости расходятся в нем с невероятной скоростью, словно по крохотной деревеньке в 5 дворов. А ведь уже вечером все это будет в газетах, и тогда паники не избежать. Инспектор Хаггинс был абсолютно прав, не нагнетая и не приукрашивая ситуацию. Если через 2 дня Скотланд-Ярд кого-нибудь не арестуют, за это дело возьмутся чопорные консерваторы из Палаты лордов. И вот тогда действительно полетят головы, возможно, включая и мою. Но что волновало меня гораздо больше, так это клятвенное обещание, данное моим учителем, той старой кошке, мисс Рози. И очень интересно, какие отношения связывают их на самом деле. Честно говоря, я на минуточку даже надеялся, что лис не удержится и ответит на мои мысли. Но нет, он даже не повернул головы, весь уйдя в себя. Мы остановили кэп на ближайшем перекрестке и через час неторопливой езды добрались до дома. Дворецкий предложил нам обед. Месье Ренар послушно сел за стол, но едва прикоснулся к еде. Он задумчиво сгрыз пару сухих бисквитов, запивая их белым вином, потом велел Шарлю отправить несколько телеграмм и только после этого обернулся ко мне. «Мальчик мой, мне нужно, чтобы ты еще раз сходил в библиотеку. Если это ритуальное убийство, на что есть определенные основания, то нам стоило бы знать об этом подробнее». «Конечно, сэр». Я мгновенно допил свой чай и кинулся в прихожую за макинтошем. «Записка для нашего старого друга», — негромко напомнил лис. «У каждого свои слабости, иногда стоит им потакать. Будем надеяться, что Уоррен вновь проявит к нам свое благоговение». «Уверен, что мы найдем общий язык, сэр», — подтвердил я, отнюдь не уверенный в успехе дела. «Если кто еще помнит этого жутковатого старика-библиотекаря, то вы понимаете мои сомнения». Однако, преисполнившись энтузиазмом, я вышел на улицу, не забыв прихватить зонт. После обеда опять пошел дождь, и, топая пешком, мне наверняка пришлось бы вымокнуть до нитки. По пути до Национального британского музея мне не раз встречались шушукающиеся лондонцы, обсуждающие страшное преступление в портовом квартале. Разумеется, все обрастало самыми жуткими подробностями. В геометрической прогрессии увеличивалось количество жертв, беспомощность полиции, захлестнувшая Лондон преступность, участие таинственных врагов короны и, как следствие, неизбежный апокалипсис. Мы все умрем. Народ ждал вечерний «Таймс» в надежде на получение хоть какой-то официальной версии происходящего. Кажется, я даже начал немножечко сочувствовать положению инспектора Хаггинса. Ему вправду пришлось балансировать на нетуго натянутом канате между честным исполнением службы и обязанностью угодить общественному мнению. Так что, к стыду своему, Скотланд-Ярд пошел по самому простому пути. Он предпочел повесить все расследование на моего учителя. Видимо, инспектор прекрасно знал его прошлое и отдавал себе отчет в том, что лис не сможет отказаться. У него есть свои причины, а единожды дав слово, он не отступит, даже понимая, что его банально используют. В библиотеке Национального музея, как всегда, было тихо, пристойно, уютно, и каждому желающему читателю предоставлялось все. Но я отлично знал, что мне не нужно уж точно. Еще с прошлого раза было кристально ясно, что если я не представлюсь мистеру Уоррену, передав ему записку от месье Ренара, то искать полезную информацию о ритуальных убийствах буду неделями и месяцами. И то еще не факт, что даже с запиской мне захотят помогать. Что если там скучная загадка? И почему я не догадался прочитать ее раньше? А теперь...
«Все тот же мальчик от Ренара»,
— неожиданно перехватил меня чрезвычайно худой, несуразно длинный библиотекарь с невыразительным лицом и землянистой кожей книжного червя.
«Добрый день, сэр».
«Ну и что от меня угодно рыжему хитрецу?»
Я честно протянул ему записку от своего учителя. Мистер Уоррен близоруко поднес ее к глазам и медленно прочитал вслух.
«Что общего у шляпника и мартовского зайца?» «Идите за мной, юноша!»
Он сопроводил меня в ту же маленькую каморку под лестницей, усадил за стол и включил лампу, а сам вышел. Старик вернулся через 2-3 минуты, осторожно положив передо мной большущую потрепанную книгу.
«И здесь описаны варварские и кровавые обычаи многих народов. И не делайте такое лицо, юноша.
Весь город только и гудит о ритуальных убийствах этих, с позволения сказать, кисок.
Мне оставалось лишь благодарно кивнуть. На всякий случай прикрыв левое ухо ладонью, в прошлый раз он мне его чуть не оторвал. Хватка у этого библиотекаря просто железная. А пока... Пока меня едва не вытошнило с первых же страниц про жуткие ритуалы аборигенов Австралии. Каким закаленным я не казался самому себе, но от статьи о индийских ритуальных убийствах кровь холодела в жилах. Японские и китайские традиции казней казались настолько противоестественными, что мне приходилось дважды захлопывать книгу, выравнивая дыхание. Если уж даже наша британская история пестрила страшными вещами, то в сравнении с тем, что в тот же период творили в странах Азии, Дальнего Востока и экваториальной Африки, буквально вызывало шевеление волос на голове. Возможно, поэтому то, что было нужным, нашлось не сразу. «Сиам», — вывел я печатными буквами, — «начало 14-го, конец 15-го века, ритуальные заклания мужчин или женщин с последующим поеданием сердец. Подобное еще делали инки и ацтеки, но вспаривание живота крестом характерно скорее для сиама».